Всегда 17 с небольшим в Москве. Это программа «Навигатор» на Ходорковский Лайв. Как всегда в это время, с вами Ренат Дельдеев и Дмитрий Львович Быков. Приветствую.
Здравствуйте, дорогие друзья. Андрея Макаревича с днем рождения.
Присоединяюсь. Мы сегодня почти в прямом эфире. Хочу, тем не менее, начать я со вчерашней новости. Дело в том, что Россия нанесла один из самых страшных ударов по Украине за последние месяцы. Напомню зрителям, удар по кафе, медицинскому центру. 8 уже погибших. Все еще идут спасательные работы. А ведь если посмотреть на карту, которая висит в кабинете Владимира Путина, а также которые висят активно в школьных кабинетах, которые напечатаны на учебниках географии и истории, которые раздают школьникам в России, то город Запорожье, по которому пришелся удар, это территория России. То есть вот Россия нанесла удар по России. То есть это ровно такой же город Запорожье, как Воронеж, например, да, в сознании Владимира Путина, да, как Таганрог, по которому сегодня Украина ударила. А вообще понимает ли Путин, как вам кажется, когда он бомбит Запорожье, что он на самом деле бомбит, условно говоря, для российского зрителя, Воронеж? И понимают ли это люди в России?
Нет, я думаю, что Путин прекрасно отдает себе отчет, что принять решение о включении Запорожья в Россию далеко не значит сделать это реалией на земле, как он любит говорить. Как раз на земле Запорожье никакой России не является. А я думаю, что Владимир Путин прекрасно отдает себе отчет в том, что ему придется возвращать захваченные территории, и даже те 4 области Украины, на которые он претендует, как стартовые условия для переговоров, понятно, что это все никогда никакой России не будет, и что все это временные такие влажные мечтания, типа захватов Рейха в 30-е и 40-е. Но, видимо, тут, понимаете, не столько желание, сколько, ну, как бы рациональное желание ударить по врагу, сколько такое иррациональное совершенно желание нагадить напоследок. А то, что это напоследок, он, я думаю, понимает довольно отчетливо. Не только потому, что пал режим Асада, и уж, конечно, не потому, на этот счет у меня нет никаких иллюзий, не потому, что, возможно, какие-то подвижки с Трампом, вот как раз в трамповскую способность разрулить всю эту ситуацию в 2 дня, я не верю совершенно. А может быть, это такая реакция на встречу Трампа с Зеленским и Макроном. Может быть, это просто акт отчаяния. Не знаю, но Владимир Путин, в общем, осознает и осознает прекрасно, что, во-первых, все будет Украина, то есть все, что захвачено, придется возвращать. Мне кажется, что рационализировать желание Владимира Путина довольно бесполезно. Бесполезно, прежде всего, потому что во-первых, у нас нет никаких реальных сведений о его положении, состоянии, об окружении, к которому он прислушивается. А во-вторых, потому что никто из нас никогда не обладал такой властью и никогда не был в том состоянии, в котором он сейчас. Понимаете, когда вы развязали войну европейскую, а в потенции всемирную, когда вы собираетесь уничтожать, как, по крайней мере, говорите о том, размахивая своим орешником, все несогласное с вами человечество, мы не знаем, что там внутри. Но надеюсь, что даже никакое падение Асада тут ни при чем, он давно считает Асада просто человеком, а себя сверхчеловеком. Но на дне души он, в общем, понимает, что ему досталось не самое искреннее население. Поддержка этого населения является тоже не самой искренней и не самой истовой, давайте будем откровенны. Она пассивна, она инерционна. И Владимир Путин сознает где-то на дне души, что время его режима заканчивается. Заканчивается оно и потому, что с экономикой все не очень хорошо, и потому что... Ну, как вот показывают нам новые фильмы, в частности, фильм «Гордеевы», не очень хорошо организовано все на фронтах. Все больше людей прекрасно понимают, что ими воспользуются. По-прежнему востребовано кризисное управление в Курской области. То есть ощущение прочности режима, мне кажется, у Владимира Путина нет. Происходят срывы. А срывы, кстати говоря, в общем, довольно естественная вещь. Мне самому случается наорать на домашних. Там, если они, например, во время эфира кричат, они хотят собираться в детский сад. Но А мои срывы не обладают такими рисками, такой опасностью. Мой сын игнорирует их вполне уверенно, потому что у меня нет орешника. И даже розгами я не пользуюсь. И никогда в жизни не прибегну к физическому воздействию. А иными словами, мои, так сказать, риски, которые я создаю для домашних, они не в пример меньше. Владимир Путин не может себе позволить срываться. Хотя вот то, что мы наблюдаем сейчас, это именно цепь срывов. А эти обстрелы, бомбежки Днепра, Запорожья, в том числе Запорожья, якобы уже канонической территории России, это назначение Хинштейна, это все такое поведение, отчасти демонстративное, а отчасти нерациональное, безумное. Значит, мне представляется, что последние, безусловно, последние месяцы, там, кто-то скажет годы, пусть пессимисты говорят годы, последние годы Путина опасны критически. И дело в том, что диктатор не может не убивать. И если даже такой сравнительно мягкий диктатор, как Асад, держал у себя такое количество тюрем с полицейскими, сидящими по десятки лет многие, и с пытками, и чуть ли не с приспособлениями для публичных казней, если Асад устраивал такую полпотовщину, выглядя абсолютно цивилизованным человеком, там, офтальмологом с британским образованием, то что будет делать Путин в свои последние, реально последние времена? Я думаю, это пока еще совершенно неописуемо, то есть просто реально непредставимо. Мне очень хотелось бы надеяться, что дело не дойдет до массовых публичных убийств.
Но дело как будто бы идет к усилению внутренних репрессий, потому что складывается ощущение, что система, она же в нынешнем виде не может находиться в ситуации стабильности, да, она может себя поддерживать только в ситуации кризиса, а когда внешний кризис как будто бы да, сходит на нет, и очевидно, что война сходит на нет, то единственная возможность у режима оставаться режимом, это усиливать внутренние репрессии. И эти репрессии как будто бы усиливаться начинают. Это мне кажется, или у вас тоже похожее ощущение?
Нет, ну это совершенно очевидные вещи. Это было очевидно, начиная с Буяновой. Когда, кстати говоря, все вступились, врачи, профессионалы, за коллегу, педиатра, когда выявили неоднократную ложь заявительницы, которая не являлась никакой вдовой участника СВО, когда сама Буянова привела безупречные доказательства сфальсифицированности обвинения, просто никто не мог слышать ее слов. Я уже, даже если они были сказаны, они не были сказаны. Я уже не говорю о том, что Буянова не единственный пример. Сейчас репрессии молодеют. Они направлены прежде всего на тех, кто не желает призываться, пытается бежать из страны, на тех, кто там на фронте начинает понимать происходящее, а их все больше. Ситуация заградотрядов, на мой взгляд, уже очевидна, и не только из фильма Гордиевой, а много мы получаем свидетельств того, что побежишь вперед, пуля впереди, побежишь назад, пуля сзади. То есть сегодня, на мой взгляд, размах этих репрессий, он к сталинским-то приблизился. Другое дело, что, может быть, они не так видны, потому что, ну, так получилось, что огромное количество заметных людей успело сбежать. Тоже я, кстати говоря, совершенно не исключаю, что попытки их достать за границей будут продолжаться, там, отъемы собственности массовым делом станут. Это все совершенно очевидно. Но я хотел бы, чтобы вот это очень важный момент, я хотел бы, чтобы это понималось правильно, чтобы это не воспринималось как признак силы. Массовые репрессии всегда признак слабости, потому что это понимание режима, что его не поддерживают на самом деле. Ну, бить по своим, да, и даже не для того, чтобы чужие боялись, а чтобы остальные боялись. Я честно, искренне не понимаю, каким образом россияне, а такие есть, способны еще принимать эти репрессии за проявление путинской воли, говорить, да, вот наш-то с яйцами, наш не допустит такого, как Асад допустил, да, и как Янукович он не допустит, и как Асад он не допустит, хотя как минимум дважды он уже сколлапсировал. Мы хорошо помним, как он абсолютно ничего не мог противопоставить подъему протестного движения в начале 2012 года. Будь оно чуть поразмашистее, а все-таки еще тогда надеялись на мирный исход, будь оно поразмашистее, конечно, мы дождались бы падения или перехода на сторону протестантов многих силовиков. Ну и, конечно, пригожинский случай чрезвычайно показателен, потому что Пригожин действительно входил в Центральную Россию как нож в масло, и в Ростове с ним фотографировались, и все замерли в ожидании и готовы были его поддержать. Все ждали с радостью, что он-то сумеет своих же, как бы, да, ведь он-то для них был свой. Мы не должны испытывать иллюзий насчет того, что режим Владимира Путина ахти как крепок. Режим Владимира Путина довольно слаб и институционально, и, страшно сказать, физически. Даже то продвижение, которое он называет фантастически быстрым, продвижение на западе Украины, сегодня, когда мы говорим о, то есть, простите, на западе России, на востоке Украины, когда мы говорим о значит, том, что за ноябрь захвачено больше, чем за весь 23-й год, но Украине трудно сопротивляться, это безусловно, но как раз решимость Украины не ослабеет, и решимость Запада поддерживать Украину не ослабеет ничуть. Владимир Путин сегодня от Киева так же далек, как и год назад. И более того, мне кажется, что ближайшие 2-3 месяца его в этом плане неприятно удивят. Поэтому внутренние репрессии – это признак, с одной стороны, неуверенности, ну а с другой – отчаянной злобы. Дело в том, что в мире есть только один бесконечный ресурс. Это ресурс российского терпения. Даже российские углеводороды могут закончиться раньше. Но российское население воспитано так, тем более, что интеллигенция просто уничтожена как класс, там, назовем вещи своими именами, она либо уехала, либо посажена, либо ей не дали воспроизводиться. В этих условиях ресурс терпения бесконечен. Мы никакого сопротивления не дождемся и не можем дождаться. Мы, кстати говоря, не дождались его и от тех людей, которые голосовали за Асада. Восставшие – это никоим образом не пассивное большинство. А нет, опять же, никакой гарантии, что где-то в России не зреют эти внезапные протестные структуры, которые могут вполне оказаться исламистскими по своей природе, о чем уже предупреждает в панике Александр Проханов, говоря, что исламская пассионарность перехлестнет через границу России. Да откуда угодно они могут прийти. Важно, что люди, которые потребляют телевизор, эти люди действительно бесконечно терпеливы. И ну, у них вариантов нет. Они уже решили для себя, что без Путина для них не будет России. Поэтому, по всей вероятности, испытывая определенное отчаяние и тупик, Владимир Путин будет отыгрываться вот на этих своих, на своей гвардии. Но надо признаться, что эта гвардия — это же палка о двух концах. Она, конечно, никогда не будет протестовать, но и сопротивляться идеологически, и внутренне, и психологически она тоже не готова. Это не самый лучший, не самый, честно говоря, прогрессивный резерв. В огромной степени путинское большинство – это именно пассивное большинство, с которым можно творить что угодно, и власть может им творить все что угодно. Но и захватчики, понимаете, репрессивные режимы очень неэффективны при самозащите. И Сирия тому показывает. Сирия ведь она может пугать только в одном отношении, именно как такой научный печальный эксперимент. Поэтому на месте Владимира Путина я не стал бы особенно доверять цифрам поддержки, тем более мы знаем, что социология при тоталитаризме – это самый ненадежный источник.
Хочу продолжить тему репрессий и потенциального околоисламистского какого-то протеста. Тут у Госдумы включился, как водится, в конце года режим бешеного принтера. Они сегодня напринимали сразу несколько таких довольно одиозных законов. Ну, например, закон имени Талибана о заморозке статуса террористических организаций, чтобы наконец уже Талибан в России разрешить. Но меня пугает и настораживает в первую очередь другой закон, за который они сегодня практически единогласно проголосовали, только один депутат был против. Это закон, который запрещает брать в школы детей, которые не владеют русским языком, причем представлял этот закон лично спикер Володин, что говорит о важности, да, этой законодательной инициативы, и голосовали по ней довольно-таки спешно. Но очевидно, что Россия без мигрантов не может, очевидно, что школы как раз нужны для того, чтобы мигрантов адаптировать. Это выстрел в ногу для режима, как вам кажется, этот закон?
И нет, не сказал бы я. Я, честно говоря, не очень представляю, что сейчас является для режима все равно. Я уже слышу, многие же люди нас в России с вами слушают, я слышу, как многие сейчас вот обижаются, или, по крайней мере, многие готовы обидеться. Говорят, да, легко тебе из сытой Америки, они все очень любят выражение, сладенько кушать, мягенько спать, а спадки они еще очень любят, говорят, мягенько спадки, а каково нам-то тут, ты не знаешь. Да знаю я. Знаю я, что мы-то и в России живя сопротивлялись довольно интенсивно. Пока была в России возможность публичного протеста, все мы сопротивлялись. И уж, по крайней мере, мы не вставали на сторону этого режима. Поэтому давайте назовем вещи своими именами. Мало того, что мы не знаем, каким триггером надо расшевелить страну, но, скорее всего, такого триггера и нет. Ну, я не знаю, действительно, сейчас нету ни одного решения, ни одного выстрела в ногу, который мог бы вызвать массовый протест на улице России. Ну, нету его просто. Это даже публичный отмен собственности, публичные телесные наказания, публичные казни, новые волны мобилизации. Ничего не произойдет в этом смысле. Даже если вы объявите сейчас, что всех мигрантов из России будут принудительно высылать или публично казнить, тоже ничего не произойдет. А тут вы говорите какие-то там мелкие законодательные запреты, не брать куда-то в школы и так далее. Значит, это я действительно не знаю. Я не могу себе представить, что может в нынешней России восприниматься как выстрел в ногу. То есть я при всем желании, вот я пытаюсь высчитать, как может выглядеть это общественное возмущение. Да? Ну что надо сделать для того, с народом, с детьми, с призываемыми, да, что можно сделать для того, чтобы начали массово в них давать. Ну уж на самом деле, понимаете, настолько откровенные вещи происходят, когда там узником совести становится человек 16 лет, чего не бывало со зрелого сталинизма. И если при Сталине была Бериевская оттепель, то здесь ничего подобного не предполагается. Значит, возможно ли, вот это действительно любопытный вопрос, возможно ли массовое возмущение мигрантов, а которые и так пребывают в полном унижении, а им еще и Проханов недавно написал, что они контролируют все наши стройки, и надо немедленно более жестко там или контролировать, или принудительно высылать. Пока не похоже, чтобы они тоже готовы были негодовать. Либо они не верят в серьезность российских намерений, либо у них нет просто внутреннего резерва, либо жизнь у них дома настолько нища и безвыходна, что они готовы терпеть абсолютно все. А тут же еще, понимаете, опять-таки, бей своих, чтобы чужие боялись, вот эти антимигрантские законы, они стабильно продолжают российским населением восприниматься как защита его интересов. А почему-то все, что делается не только в России, все, что делается во всем мире против мигрантов, почему-то вызывает у обывателя восторг и ощущение, да, мы должны постоять за свои права, иначе они здесь заставят нас жить по своим законам. Никого они не заставляли, вообще-то говоря, эти несчастные мигранты на стройках, лишенные паспортов и элементарных прав, но они живут чудовищно. А хуже животных они живут чаще всего. Но россияне сами настолько унижены, что любое ограничение чужих прав они продолжают воспринимать как общественно полезные, как защищающие их. Ну, они же считают, что массовое убийство украинцев для России хорошо. Видимо, они считают, и что массовое избиение мигрантов для России будет хорошо. То есть вот это там принятие фашистских, полуфашистских законов, там непринятие в школу без знания языка, им кажется, что это защищает все те же традиционные ценности. Проблема в том, что россияне сами абсолютно не рвутся никакие ценности защищать и никакие должности занимать. Я не вижу со стороны россиян такой вот безоблагоговейной, такого желания броситься на места, которые якобы занимают мигранты. Я уже не говорю о том, что сами россияне не очень соблюдают свои традиционные ценности, потому что рост домашнего насилия, алкоголизация населения настолько подрывают эти традиционные ценности, что куда там, понимаете, мигрантам, да? Они говорят, вот мигрантам запретят селиться рядом со школами. Можно подумать, что кто-нибудь запретит селиться рядом со школами, российским алкоголикам, которые, значит, периодически учиняют в своих семьях такое, как мы читаем протоколы после СВО, что не снилось никакому мигранту. Но Надо признать откровенно, любая антимигрантская мера, принимаемая в сегодняшней России, вызывает глубокий восторг у российского населения, и это в чистом виде ресентимент, радость раба.
Вообще в России в последнее время таким самопровозглашенным министром, как будто бы, да, по делам мигрантов стал Рамзан Кадыров. И вот на прошлой неделе случился такой довольно любопытный казус политический. Кадыров напрямую наехал на двух руководителей силовых ведомств, главу СК Бастрыкина и главу МВД Колокольцева, за то, что они, мол, и развязали эту антимигрантскую кампанию. Наехал жестко, все ждали, что Кремль что-то ответит. Песков отказался комментировать, Путин, естественно, по привычке ничего не говорил. Но вот в эти дни Кадыров в Москве, накануне он выкладывал фотографию с Мишустиным, с премьер-министром, хвалил его за работу. Сегодня выложил фотографию с главой администрации президента Антоном Вайном. Это как понимать, как вам кажется? Кадыров просто исследует пространство возможного для себя? Или он пытается как-то кулуарно решить в том числе вот эти миграционные вопросики в Кремле?
Понимаете, для многих наблюдателей извне любой раскол элит, любая трещина, по крайней мере, в кремлевском монолите, она воспринимается как оптимистический знак. Но хочу вам сказать, что эти веселые ребята, они всегда договорятся. Тут они всегда договорятся, это такая строчка из стихотворения Евтушенко «Мед». А это те ребята, классово близкие, ну там, я не знаю, Колокольцев, Бастрыкин, Кадыров, в основе мировоззрения которых лежат репрессивные меры, репрессивная мораль. И я понимаю, что как долгосрочные партнеры они не очень хороши, и вообще зло не очень хорошо умеет договариваться, потому что оно эгоцентрично, но в критической ситуации эти ребята будут защищать друг друга. В конце концов, понимаете, ведь у них есть одно реально общее. Они все за Путина. И они все существуют благодаря Путину. Они все Путиным созданы и выпистываны. И скажу больше, без Путина они все существовать не могут. Ни Бастрыкин, ни Колокольцев, ни Эхенштейн, ни Кадыров. Он, как знаете, как полумрак или полный мрак является условием существования некоторых упыриных сущностей, как на свету исчезают вампиры, точно так же и не существует вне этой российской тьмы все бенефициары сегодняшнего режима. Они прекрасно понимают, что достаточно повалиться одному, например, Кадырову, да, и это произойдет как домино. Равным образом гарантом их в одинаковой степени является Путин. Поэтому они могут, конечно, у них могут быть разовые разногласия по поводу национальной преступностью. Ну, например, одного подростка, который там участвовал или не участвовал, как считает Кадыров, в массовых драках, а по поводу этого подростка споры могут возникнуть. Ну, наверное, они не возникают по поводу терапевта Буяновой, потому что российские врачи пока не вооружились или пока еще не осознали своих возможностей шантажа, типа там отпустить Буянову, и вся медицина перестанет работать. Тогда или пока еще такого шантажа и таких массовых забастовок мы не получили. Но Рамзан Кадыров, безусловно, может себе позволить пугать, шантажировать, наезжать, как мы уже привычно выражаемся, на силовиков. Никто его не задержит. Он имеет полное моральное право. Другое дело, что принимать это за критический раскол нельзя, именно потому, что, в общем, все эти ребята, невзирая на свои там разные традиции, национальности, они, в общем, одной крови. И самое ужасное, что у них один источник легитимности.
И в продолжение темы Кадырова, сегодня 30 лет начала войны в Чечне, первой чеченской. Страна за эти 30 лет, конечно же, поменялась кардинально. Вот одного только почему-то не случилось, да, осуждение войны как жанра. Вообще, как вам скажется, как кажется, вот в массовом сознании российском, Россия ту чеченскую войну, ну или какую-то чеченскую войну, которая как будто бы до сих пор длится, она вообще выиграла, особенно учитывая тот факт, что Чечня как раз, кажется, получила свою максимальную в истории независимость, причем за счет денег российского бюджета.
Ну, Владимир Путин, безусловно, считает себя и считает сам себя замирителем Чечни. А тогда россиян устраивал мир любой ценой, по большому счету. И они готовы были считать победой любое прекращение боевых действий. А у меня есть стойкое ощущение, что именно на Чеченской войне была впервые опробована вот эта тактика, когда можно реально все. Потому что в конце концов разоблачения Анны Политковской, они же не стали менее реальными и менее убедительными от того, что происходит сегодня в Сирии или в Украине. Эта война велась довольно варварскими методами. Эта война в результате она не привела ни к какому качественному сдвигу российской национальной политики. Проблему залили деньгами. И мы прекрасно понимаем, кто у кого в заложниках. Мы понимаем и то, что вот российский метод войны, то есть вырастить своего, условно говоря, и этого своего на Чечню натравить, этот метод довольно относительный, потому что про Рамзана Кадырова, ну, воля ваша, понимаете, никак нельзя, глядя на Рамзана Ахмадовича, сказать «наш». Он наш, пока ему платят, он наш, пока перед ним издеваются, но вообще-то он реализует свою программу. Давайте не будем питать никаких иллюзий, что у России есть какая-нибудь искренняя поддержка среди тиранов. Тираны никого не поддерживают искренне. Даже Асада они там, невзирая на пресловутое «своих не бросаем», они ему сказали: «Простите, но у нас другие приоритеты». Когда-нибудь Рамзан Ахмадович скажет, что у него другие приоритеты. Но у них не может быть солидарности. Это совсем особая публика, особый отряд людей. А поэтому, разумеется, чеченская война не была выиграна. Чеченская война была отчасти залита кровью, отчасти деньгами. Чечня остается болезненным нарывом на теле России. Я сейчас пытаюсь понять, а есть ли сейчас на теле России хоть один участок здоровой ткани? Силовики, так они коррумпированы, мы знаем, 100%. Армия, так после отставки Шойгу там начались чистки и продолжаются. И я не думаю, кстати говоря, что армия в восторге от всего происходящего. Она и от Шойгу не была в восторге. А спецслужбы... Как-то они очень хорошо воюют против детей и стариков, но сказать, что они сильны против каких-то тенденций реальных, деструктивных, да нет, точно так же просмотрят распад России, как посмотрели распад СССР, потому что, чтобы не было распада, децентрализацию надо проводить, а не только тащить и не пущать. Ну, то есть, по большому счету, образование, медицина, культура, я не вижу в России сегодня ни одного здорового участка ткани. Этот организм болен тотально. Более того, что самое страшное, Ренат, понимаете, болезнь стала его нормальным состоянием. Он боится здоровья, он боится исцеления, потому что в случае исцеления придется жить, а он привык существовать в таком, ну, в полете в пропасть, как бы он летит, и ему это уже нравится, он испытывает такую предгибельную эйфорию. Поэтому рассчитывать на то, что в нынешней России есть хоть один участок здоровой ткани, ну, хоть раньше, понимаете, как говорили, да, можно было удержаться на чекистском крюке. Раньше говорили, вся пресса куплена, но у нас есть и навещание, и из него впоследствии вышел взгляд. Давайте откровенно, я не вижу в сегодняшней России ни одного участка здоровой почвы, из которого бы мог произойти здоровый побег будущего. Чтобы уж себя не выделять из этого потока, даже оппозиция, она тотально рассорилась и дышит полной взаимной нетерпимостью, непримиримостью. Я действительно не вижу сегодня ни одного здорового органа или здоровой части государственного организма, откуда могли бы прийти здоровые и адекватные силы будущего. Но их нет. Понимаете? То есть, как в старом анекдоте, реальный вариант, что прилетят инопланетяне, а фантастические, что справимся мы сами. Не вижу, не предполагаю. Может быть, где-то под этой гнойной коркой теплится какое-то здоровое общество. Но судя по тому, как остатки российского общества любое трезвое слово о себе принимают в штыки и кричат на уехавших, а я бы, наверное, на их месте тоже кричал на уехавших. Не знаю, не вижу ни одной реальной перспективы. Надеюсь, что Господь, как всегда, удивит прогнозистов.
Тут еще Владимир Путин всячески лишает нас этих перспектив, активно зачищая, в том числе школы, ну, причем делает это он уже не первый год, но тем не менее решил продолжить. Тут он заседание Совета по правам человека проводил, говорил обо всем, о чем угодно, кроме как о правах человека, даже умудрился в очередной раз вывалить орешник свой вяленький. Ну вот удивительно, да, конечно, самое место говорить о ракетах, действительно, Совет по правам человека. Ну так вот, он удивился, что в школах российских нет оценок за плохое поведение. Естественно, тут же депутаты взяли под козырек, ну и члены Совета по правам человека тоже, конечно же, поддержали идею оценки за поведение ставить. Я подумал, что можно, в принципе, еще в ШИЗО детей отправлять за плохое поведение. Ну, в целом, как бы, если уж вся страна превращается в тюрьму, почему бы школы тоже в тюрьмы не превратить? Это тоже такая борьба Владимира Путина за то, чтобы не было никакого будущего.
Ну, слушайте, у нас же были уже такие репрессивные меры в школах. И ставить на колени, на горох, и оставлять после уроков, и на дополнительные молебны. Все это было. Достаточно почитать «Кондуктор Швамбраню» или «Дорогу уходит вдаль» Александр Бруштейн. Мы все это помним. А тут дело в другом. Понимаете, вот вы сказали, что они на Совете по правам человека говорят об орешнике. Ужас в том, что содержательных новаций в российском образовании не было очень давно. Я не знаю в России сегодня более запущенной сферой, чем образование. Ну вот Финляндия с ее радикальными реформами, там за Америкой я более-менее слежу, в том числе за младшей школой, которая очень недурно поставлена. Я смотрю, сколько придумано образовательных игрушек, сколько потрясающих детских курсов, безумно интересных. Мне самому интересно это делать, и это не впадение в детство, а я реально чувствую заботу и о детях, и о родителях. Я не думаю, что в сегодняшней России какая-нибудь сфера гуманитарной деятельности, кроме, конечно, репрессивной, процветает. И Совет по правам человека, кстати говоря, давно уже перестал заниматься правами человека. У нас Валерий Фадеев одобрил тут, понимаете, ликвидацию Соловецкого камня, который якобы раздражает чекистов, и таблички последнего адреса предложил снять. Ну а о каких правах человека под руководством этого персонажа мы можем говорить? Этот совет давно уже декорация. Особенно любопытным мне представляется то, что Владимир Путин пытается вернуть все старые практики, которые не сработали. У нас же уже были оценки по поведению. У нас же были уже эти все удовлетворительные примерные. Я хорошо помню, как нам это вписывали. У нас был тотальный учет и контроль. У нас была в школе жесточайшая дисциплина, преподавание труда и НВП. Я учился в советской школе в не самое лучшее для нее время. Ну, то есть там были учителя-новаторы, там была педагогика Соловейчик, там была коммунарская методика. Но по большому-то счету советское образование было омерзительно. Оно было милитаризировано, во-первых, и страшно зажато. Во-вторых, сегодня к этому добавлено еще, поверьте, я знаю на своем опыте, огромное количество бумаг, отчетов, дикая бюрократия. То есть худшая из всех мировых систем сегодня героически собрана в России. Ну неужели они думают, что выставляя детям оценки по поведению, они сделают этих детей хоть сколько-нибудь более лояльными? Я знаю, что в сегодняшних российских школах процветает такой садизм, который в наши сравнительно мягкие брежневские годы не снился. Такие буллинги, шутинги, такие травли, такая готовность стрелять, как только родитель плохо запер личное оружие, да еще и у родителей, служащих в силовых ведомствах, дети очень редко бывают здоровыми и доброжелательными, потому что климат ужасный они насаждают, да, и в мире, и в стране. А я думаю, что как раз проблема российского образования, она для сегодняшних россиян 25-е, потому что у них сегодня гораздо больше их волнуют проблемы транспортного коллапса на окраинах и проблемы сливочного масла. Но когда база будет решена, базовые потребности насытятся, первое, чем придется заниматься россиянам, хотят они того или нет, это проблема образования. Именно потому, что битва за будущее – это битва за Хогвартс. И Владимир Путин ведь не просто так об этом говорит. У него это чешется. Другое дело, что в силу крайней нестабильности и неповоротливости российского государства, он не может до правильного места дотянуться, почесать. Поэтому он бьет себя там, куда может дотянуться. Но российским школьникам, я могу пообещать, еще до конца их 11-летнего обучения нынешнего, еще до окончания нынешнего курса, школьные реформы начнутся. И начнут их делать те, кому российское образование действительно не безразлично.
Вы говорили про буллинг. Я вспомнил новость, которую сегодня увидел в Телеграме. По-моему, Радио Свобода про нее написала и даже выложила жуткие кадры про то, как девочку одноклассники до потери сознания избили в школьном туалете, и там и заперли, и там так и оставили лежать. Страшно абсолютно на это смотреть. Я задумался, это же тоже из-за войны. Это потому что насилие, и домашнее насилие, и просто насилие стало какой-то нормой жизни.
Ну, как сказать, из-за войны. Скорее, война следствие тех же вещей. Просто понимаете, почему они развлекаются главным образом садомазохизмом? Потому что для любых других развлечений, немножко более серьезных, нужен хотя бы стартовый интеллектуальный уровень, ну хотя бы какой-то. Нужно, по крайней мере, хоть немного, ну хоть в минимальных пределах владеть там как бы культурными навыками. Для того, чтобы смотреть хорошее детское кино, надо его понимать. А современный российский школьник, он усилиями власти додеградировался до того, что ему доставляет наслаждение только одно – нагибать и подчиняться. Такой садомазохизм государственный, он превратился в единственную пружину. И такой был в России. Знаете, ведь в конце концов не от хорошей жизни появляются российские секты, появляются российские самоучительства, самосожжения. Это все садомазохистские практики, описанные во множестве текстов у Пимена Карпова «В пламени», у Зазубрина «В щепке». А когда у людей не остается других развлечений, кроме как изобретательно, с эротическим подтекстом, мучить друг друга, да? Наслаждаться чужой слабостью или своей, как им это кажется, силой, мы это будем видеть. Для того, чтобы, понимаете, хотя бы получить удовольствие от русской классики, нужно, по крайней мере, уметь ее читать и понимать. Для того, чтобы хотя бы минимально получать наслаждение от спорта, которым Владимир Путин тоже хотел бы занять большую часть людей, нужны физические активности, здоровье минимальное. Да? Для этого же мало вбухать новые деньги в новые спортивные базы. Для этого надо людей мотивировать этим заниматься, чтобы им было зачем жить. А когда им жить незачем, они занимаются в основном изобретательной деструктивностью. Это очень печально. И это тем печальнее, понимаете, что я опять-таки не вижу в современной России ни одного потенциального источника интеллектуального обновления. Вот прошла у нас книжная ярмарка нонфикшн. Людей, которые способны создавать интересный контент, на ней был минимум. А зато максимум, чего на ней присутствует, это пропаганда. Правда, на эти стенды люди ходят неохотно, но широко представлено. Пропаганда войны, насилия, Z-литература, которая одной рукой строчить доносы друг на друга, а другой такие же садомазохистские описания войны, упоения от того, как вот вошли в чужой погреб и жрут огурцы. Это все, понимаете, во-первых, это было много раз. А во-вторых, вот что самое ужасное, попытки выдать этот садомазохизм за патриотизм, за государственный подъем не удаются. Это такая физиологическая, такая во многом мастурбационная радость людей, которые отрубили у себя, ну, все другие источники наслаждения, действительно. И Россию очень долго придется приводить в нормальное состояние не только для того, чтобы она научилась работать, но и для того, чтобы она научилась радоваться, для того, чтобы детям стало интересно ходить в школу, для того, чтобы им стало интересно разговаривать друг с другом, а не только друг на друга доносить или друг друга избивать. Это огромная работа. Ну, утешает нас то, что советская власть в свое время с ней справилась, с ее, в общем, небольшим интеллектуальным ресурсом. Справимся, наверное, и мы.
Ну, раз уж мы затронули тему культуры, то и закончить программу тоже я, как в прошлый раз, хочу вопросом из этой области. Тут Юра Борисов получил таки номинацию на «Золотой глобус», как, кстати, мы и предсказывали в прошлом нашем выпуске. А Нойз и Монеточка тоже получили номинацию на Нобелевскую премию мира. Мы прекрасно знаем, что Нобелевская номинация – это так, это довольно условно. Владимир Путин тоже практически каждый год получает номинацию на Нобелевскую премию мира, но все равно как-то радостно. А вам вообще какая вот из этих двух новостей радостнее?
Ну, видите ли, Анора – это образцовая пошлость. Это очень талантливая, прекрасно сделанная, симптоматичная, почему она и получила свою золотую пальмовую ветвь, очень много говорящая о современном состоянии кино образцовая пошлятина. Это пошлятина в моих словах не имеет никакого отрицательного оценочного привкуса. Ну, понимаете, пошлость – это вообще претензия продукции класса «С», быть продукцией класса А. А такой пошлостью является Анора. То есть это попытка шлюховатой девочки выдать свои страдания за высокую мелодраму, как происходит по сюжету, но это и попытка авторов, создателей картины, выдать свою комедию за произведение духовное и защищающее малых сил. Ну, ради бога, это пользуется успехом, это очень хорошо сделано, очень профессионально, крепко. Но не будем же мы, там, я не знаю, называть образцом искусства крепкую советскую мелодраму. Смотрели миллионы, слезы проливали. Была эта пошлятина? Была, на 200%. А то, что Юра Борисов, выдающийся пластичности и органики актер, умудряющийся перевоплощаться замечательно и, безусловно, очень яркий, выразительный, талантливый, то, что Юра Борисов в этом поучаствовал и прославился на Западе, дай бог ему здоровья и дай бог ему сыграть в Голливуде то, что он способен сыграть, и дай бог ему выдержать визг патриотов, которые требуют, чтобы он снимался исключительно в российской продукции. Я никогда не буду осуждать российских артистов, которые пытаются на Западе реализоваться. Другой вопрос, что «Анора», к сожалению, популяризует то представление о русских, которое никак для них лестным быть не может. Они все равно там трагифарсовые персонажи. Пожалуй, вызывает интерес и симпатию там только гениально сыгранный Серебряковым олигарх, который с бесконечным цинизмом и презрением хохочет над копеечными страстишками всех этих людей. Это напоминает нам о том, что, по крайней мере, трезвая самооценка у некоторых россиян еще осталась.
А с Нойзом и Монеточкой как быть? Достойны они Нобелевской премии мира?
Нет, ну если что-то и присуждать, я в этом абсолютно уверен. Нойзу и Монеточке за стойкость, за антивоенную позицию, за готовность все бросить, все покинуть и не предать себя, конечно, им что-то надо бы вручать. И если бы российская эмиграция была хоть как-нибудь консолидирована, а давно бы такую Нобелевскую премию мира свою за верность себе, за верность принципу, она бы учредила. Много есть людей, которым можно ее вручить. Начиная с БГ, продолжая Шевчуком, который сейчас триумфально выступил в Амстердаме. У нас есть в издательстве Freedom Letters своя премия за произведение, отстаивающее идеалы свободы, ну, как у нас, я не владелец, не совладелец, я просто часто там печатаюсь. А я могу со своей стороны пообещать, что если Монеточка или Нойза выпустит у нас книгу, у этой книги хорошие шансы победить на любом русском эмигрантском книжном конкурсе. Таких премий, я знаю, сейчас уже три. Есть хорошие шансы эту книгу перевести на мировые языки, потому что интерес к русскому искусству, особенно протестному, сейчас огромен. И, конечно, Нойза и Монеточка могут рассчитывать на мою любовь, преклонение, на то, что я, кстати говоря, слушаю регулярно. И уж свою книгу я им вручу с большим наслаждением. А это не самый последний принцип, понимаете? Как говорил Ювенал, пока вас любит поэт, не все потеряно.
О чем поговорим через неделю?
А вот, знаете, через неделю приблизится мой день рождения, и мы поговорим о тех сегодняшних 50-летних, это мне близка эта тема, Какие у них перспективы и что их ожидает? Сейчас очень многие с легкой руки Александра Морозова обсуждают, будет ли в России вот такая же толпа возвращенцев, какая сейчас толпится на границах Сирии, толпа толпится. Будут ли такие же очереди из автомобилей, будут ли такие же репрессированные, заочно репрессированные, которые жаждут вернуться. Обсудим судьбы тех, кому сегодня 40-50, под день рождения это хорошая тема для разговора. Уверяю вас, я расскажу вам немало оптимистичного.
Будем ждать.
Спасибо.
Спасибо большое. До
Пока.
встречи. Спасибо и вам, что провели с нами эти последние 50 минут. Обязательно увидимся совсем скоро на Ходорковский лайв. Ну а пока посмотрите другие любопытные, интересные видео нашего замечательного канала. Где-то там среди них, возможно, есть и мое интервью с Жанной Галаковой. Очень любопытное. Пока. До встречи. Берегите себя.